რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ბარაკ ობამა და პუტინი პეკინში მოკლე ხნით შეხვდნენ ერთმანეთს. დასავლეთსა და რუსეთს შორის სახიფათო ახლო სამხედრო კონტაქტების რიცხვი იზრდება. პუტინი გამორიცხავს კაპიტალის გადაადგილებაზე კონტროლის დამყარებას. მიხეილ სააკაშვილს ბრალი დაუმწიმდა დეპუტატ ვალერი გელაშვილის საქმეზე. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტები ორშაბათს მოკლე ხნით შეხვდნენ ერთმანეთს პეკინში მიმდინარე აზია-წყნარი ოკეანის თანამშრომლობის სამიტის კულუარებში. შეერთებული შტატების მთავრობის ანონიმური წყაროს თანახმად, დროის სიმცირის გამო ობამამ და პუტინმა ვერ შეძლეს იმ მთავარი შეკითხების განხილვა, რომელზეც ორ ქვეყანას შორის პრინციპული უთანხმოება არსებობს. ამერიკული წყაროების თანახმად, არ არის გამორიცხული, რომ შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ლიდერებს შორის საგნობრივი შეხვედრა სამშაბათს გამართოს, თუმცა თეთრი სახლის ინფორმაციით, არც აზია-წყნარი ოკეანის თანამშრომლობის პეკინის სამიტზე და არც დიდი ოცეულის ბრისბენის შეხვედრაზე პუტინსა და ობამას შორის არ იგეგმებოდა რაიმე სახის ოფიციალური შეხვედრა. რუსეთსა და დასავლეთ შორის უკრაინის გარშემო უთანხმოების ფონზე მნიშვნელოვნად იმატა სახიფათო ახლო სამხედრო კონტაქტების რიცხვმა და სიმძიმემ. ამის შესახებ ნათქვამი ანგარიში, რომელიც წარმოადგენდა ორგანიზაცია ევროპის ლიდერთა ქსელმა. ამ ანგარიში ასახულია ბოლო 8 თვის მანძილზე აღრიცხული 40-მდე შემთხვევა. მათ შორის 3 მარტს მომხდარი ინციდენტი, როცა კინახამ ერთმანეთს დაეჯახნენ რუსეთის მზვერავი თვითმფრინავი და შვედეთის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავი ბორტზე 132 ადამიანით. ანგარიშის ავტორთა შეფასებით ინციდენტები ქმნის ძალიან სახიფასო სურათს საჰაერო სივრცის დარღვევებსა და სხვა სახიფათო მოქმედებების ძალიან დიდ არეალში ბალტიისა და შავი ზღვებიდან შეერთებული შტატებისა და კანადის საზღვრებამდე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ორშაბათს განაცხადა, რომ მოსკოვს აქვს საკმარისი რესურსები რუბლის დასაცავად და არაპირებს კაპიტალის გადაადგილებაზე კონტროლის დამყარებას ან სხვა საგანგებო ზომებს. პუტინმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა პეკინში აზია-წყნარი ოკეანის სამიტზე ბიზნესმენების წინაშე გამოსვლისას. სერბიაში ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის ედი რამას ვიზიტისას მანდა სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა კოსოვოს საკითხზე იკამათეს ბელგრადში. 10 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ალბანეთის პრემიერმა მოუწოდა სერბიას მიიღოს კოსოვოს დამოუკიდებლობა, რომელიც ამ რეგიონმა 2008 წელს გამოაცხადა და რომელიც მსოფლიოს უკვე მრავალი ქვეყნის მიერ არის აღიარებული. მაგრამ სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალბანელი კოლეგის განცხადებას პროვოკაცია უწოდა და თქვა, რომ სერბია არასოდეს ცნობს თავისი ყოფილი პროვინციის დამოუკიდებლობას. ნიგერიაში სულ ცოტა 47 მოსწავლე დაიღუპა ვაჟთა სკოლაში 10 ნოემბერს მოწყობილი აფეთქების შედეგად. მაშველების ცნობით, ქალაქ პოტისკუმში აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა, რომელიც სკოლის ფორმაში იყო ჩაცმული. დაიჭრა ათობით ადამიანი. ვარაუდობენ, რომ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სუნიტი ექსტრემისტების ჯგუფ ბოკო ჰარამს, რომელიც მიზნად აცხადებს ისლამური სახელმწიფოს შექმნას და თავდასხმებს აწყობს სკოლებზე ნიგერიაში. საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს მთავარი პროკურორის განცხადებით, ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და სხვა ყოფილ მაღაჩინოსეს ბრალი დაუმძიმდათ ვალერი გელაშვილის საქმეზე. პროკურატურის განმარტებით, შურისებით მოტივით, 2005 წელს საქართველოს თავდაცვის იმჟამინდელ მინისტრ ირაკლი ოქრუაშვილს მიხეილ სააკაშვილმა დეპუტატ ვალერი გელაშვილის სამაგალითო დასჯის მიზნით დავალა მის მიმართ ფიზიკური ანგარიშწორება. ირაკლი ოქრუაშვილისაგან უარის მიღების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა გელაშვილის ფიზიკური ანგარიშწორება დავალა შინაგან საქმეთა იმჟამინდელ მინისტრ ივანე მერაბიშვილს, რომელმაც მის დაქვემდებარებაში მყოფი სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორის ერეკლე კოდუას ორგანიზებით უზრუნველყო დავალების შესრულება 2005 წლის 14 ივლისს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს აქვს სერიოზული ეჭვები, რომ ირაკლი ალასანია და მაია ფანჯიკიძე მიზან მიმართულად მუშაობდნენ, რათა არ მიეწოდებინათ რეალობის ამსახველი ინფორმაცია ევროპისა და შეერთებული შტატებისათვის. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 10 ნოემბერს განცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას.
როცა ირაკლი ალასანია ჩადიოდა ევროპაში, ამერიკაში, პირდაპირ ღიათაც ხდებოდა, რომ სააკაშვილის დროს მიღწეული რეფორმები აიყო ის სამაგალითო და მას უნდა დავეფუძნოთ ჩვენ. ანუ იქ საუბარი არ ყოფილა იმ სადისტურ რაღაც მკვლელობებზე, წამებებზე, არადამიან პრობაზე, იმ დარღვევებზე ადამიანის ფლებების, რაზეც ახლა მიმდინაროს გამოძიებები.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა, თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Путинская клептократия. Часть вторая. Гость «Американского часа», автор книги профессор Карен Давиша. «Бёрдмен. Магический реализм и неоритум». Кинообозрение с Андреем Загданским. Диалог на Бродвее. Балет Ратманского «Картинки с выставки». Диколог Кислевского в Нью-Йорке. Бетховен в Дахау и ГУЛАГе. Wouldn't it be better not to be so polite? But you look good after all night. You start a little conversation now, it's all right. When you take it by. Этой осенью на книжном рынке Америки появился чрезвычайно важный труд политолога Карен Давиша под названием «Путинская клептократия. Кто владеет Россией?». Это исследование о том, какую роль криминал сыграл в становлении путинского режима и какую роль он играет в нем по сей день. В первой части интервью «Американского часа» с автором этой книги мы говорили о том, чем авторитарный режим, выстроенный Путиным и его окружением, отличается в части отношения к криминалу от других известных авторитарных проектов, опробованных в 20 веке. Мы также затронули вопрос о том, что делает путинскую клептократию уязвимой к давлению со стороны Запада. Сегодня, уже после выхода книги в свет, вторая часть интервью с гостем «Американского часа» профессором Давиша. С ней беседует Евгений Аронов.
Карен, ваш анализ, как мне кажется, должен неминуемо наводить читателя на сравнение путинского режима с мафией. Черный рынок товаров и услуг, запрещенных к открытой продаже, это, вопреки расхожему мнению, не есть главный бизнес мафии. Главный ее бизнес в другом. Рэкет – выбивание мзды из товаропроизводителей, закрышевание. Это первое. А второе – уничтожение конкурентов как средство обеспечения себе монопольной ренты. В самой сути мафии заложено стремление к монополии. Путинский режим и в экономике, и в политике сполна демонстрируют оба эти свойства, и тем не менее вы упорно отказываетесь называть его мафиозным. Почему?
Я сознательно избегаю этого термина, поскольку в профессиональной литературе он имеет вполне определенный смысл, который к укладу, созданному Путиным, по-моему, не применим. Если вы посмотрите на историю мафии, то увидите, она никогда не пыталась овладеть институтами законодательной, судебной или исполнительной власти. Она только коррумпировала их. Когда же клика, похожая на мафию, сама приходит во власть, она утрачивает первоначальное с ней сходство и становится самодавляющим явлением. В новом качестве приходится браться с задачи, которую традиционная мафия решать не хочет и не умеет. Поэтому я считаю более продуктивным употреблять то, что построил Путин, корпорации, о чем, кстати, постоянно говорит Андрей Илларионов. Синоним корпорации – это фашизм, но, разумеется, не в профанированном бытовом смысле слова, а в строго политологическом. Сходство путинского режима с фашизмом, на мой взгляд, настолько очевидно, что Кремль пытается скрыть его от российских граждан, повально награждая этим эпитетом всех своих политических противников за рубежом. Даже кадровая политика Путина чисто корпоративистская. Когда, скажем, Microsoft берется за новый проект, он привлекает со всего мира дополнительно 1000 талантливых инженеров. Когда это делает корпорация Путин и Ко, то она просто переставляет с одной должности на другую проверенных товарищей, независимо от их профессиональной квалификации. Так, на посту гендиректора Норильского никеля мог оказаться не имевший никакого управленческого опыта друг Путина по ленинградскому КГБ Владимир Стржалковский. Не случайно корпорация Путин и Ко тяготеет к сырьевой экономики. Управлять чем-то более сложным она не умеет.
Как вам кажется, насколько типичным представителем путинского корпоративизма являлся Виктор Бут? Он направо и налево торговал оружием в Третьем мире в нарушении международного эмбарго и при этом ни одной своей незаконной сделкой и близко не поставил под угрозу внешнеполитические интересы России.
Абсолютно типичный. Я никогда специально не занималась Бутом, но то, что я о нем знаю, вполне вписывается в типаж. Это человек, скажем так, третьего эшелона. Он никогда не принимал больших самостоятельных решений, а всегда действовал в согласии своих покровителей. И пока человек остается лояльным корпорации и так или иначе продвигает ее интересы, интересы, ему разрешают зарабатывать деньги, и немалые. Однако стоит ему оступиться, проявить намек на нелояльность лично к руководству корпорации или ее целям, как его тут же вышвыривают. Но Виктор Бут всегда был благонадежен, и поэтому зарабатывал очень хорошо. Его патроны понимали, что эта плата за большой риск, на который он шел, имея дело с покупателями весьма сомнительной репутацией. Ведь он нарушал эмбарго ООН на поставки оружия в горячие точки планеты. Частью своей прибыли он, несомненно, делился с фигурантами второго плана, санкционировавшими его деятельность. Те, в свою очередь, делились с первыми. Влиятельным игрокам в России внутри путинской корпорации необходимы такие посредники, за которыми всегда можно спрятаться. Это то, что корпоративные кремлевские менеджеры называют ручным управлением.
Западные аналитики, да и руководители стран Запада, долгое время надеялись на то, что тотальная коррумпированность путинских функционеров, вывоз ими активов, а порой и членов семей за границу, сделает режим более осмотрительным, умерит его экспансионизм и шовинизм, но в который уже раз вышло, что на всякого мудреца оказалось довольно простоты.
Я сама так думала, пока мое внимание не привлек тот факт, что режим стабильно тратит огромные суммы на военные нужды. Коллеги успокаивали, что половина этих сумм все равно разворовывается, но меня как раз больше тревожила та половина, которая тратилась по назначению. Путинская корпорация образование весьма своеобразное. Как и в мафии, в ней действует омерта, налагающая суровую кару за разглашение корпоративных тайн. В дополнение к этому, но в отличие от мафии, она располагает ядерным оружием, пронизана мессианским комплексом величия России и жаждет реванша за поражение в холодной войне. Ее окружают слабые соседи, что только усиливает эту жажду и укрепляет надежду на ее утоление. Мои дурные предчувствия насчет повышения боеспособности российской армии, пусть не всей, пусть только спецназа, сполна подтвердила крымская операция.
Омерта роднит корпорацию с мафией, а отличает их, если я правильно понял ваш тезис, то, что Аль Капоне, скажем, никогда не был заместителем мэра Чикаго.
Чикаго находится в штате Иллинойс, известном, среди прочего, своими коррумпированными губернаторами. Важно, что они все рано или поздно попадают за решетку. Поскольку Соединенные Штаты – государство федеративное, и коррумпированный глава Иллинойса не может назначить своего соратника директором ФБР, чтобы раз и навсегда оградить себя от судебного преследования. А вот в России личный телохранитель Путина с ленинградских дней Виктор Золотов становится главнокомандующим войсками МВД. Как говорится, почувствуете разницу? Путин со своей стороны сразу же по приходе к власти в 2000 году повел наступление на само федеративное устройство страны, на губернаторов и их партийную структуру в лице Отечества «Вся Россия», создав 7 подчиняющихся непосредственно ему федеральных округов. Я бы хотела добавить тут вот еще что. Если бы Путин открыто задекларировал всю свою собственность в России, я думаю, ему было бы при прочих равных уйти легче, чем сделать это тогда, когда все его богатства скрыты от глаз общественности.
Одна из глав вашей книги посвящена деятельности путинской корпорации за границей.
Несколько лет назад полиция Испании завела уголовное дело на проживавших в стране боссов русской мафии Геннадия Петрова и Александра Малышева. Последний имеет тесные связи с Путиным и Сечиным еще с петербургских дней. Я тогда обратила внимание на то, что эти двое купили дом в Мадриде рядом с резиденцией принцессы Кристины, и подумала, что прокуратура наверняка заинтересуется этим обстоятельством. Ныне, как мы знаем, сестра действующего монарха находится под следствием и обвиняется вместе с мужем в присвоении средств благотворительной организации на много миллионов евро. Но это десерт. Основное блюдо коррупционного меню делается по следующему рецепту. Россия предоставляет кредиты соседним странам – Украине, Беларуси, Армении, Киргизии – главным образом на покупку ее же энергосырья. Прекрасно знаю, что вернуть кредиты заемщики не в состоянии. Когда подходят сроки платежей, Россия предлагает заемщикам схему расчета «долги в обмен на акции». В первую очередь акции их стран-должников, предприятий сырьевого сектора, а также военных заводов и портовых сооружений. В этом еще нет ничего криминального. Криминал начинается тогда, когда российское государство не оставляет эти акции у себя, а передает их частным лицам, своим фаворитам в бизнес-сообществе. Вынесем за скобки тот факт, что режим может с легкостью полностью отнять у бенефициара его богатство, если потребуется. Его права на эти активы не гарантированы законом, по определению. Причем отнять разными способами. Так в книге я пишу о том, что несколько российских богачей отсиживались в Лондоне на время распределения заказов по Сочинской Олимпиаде из-за опасения, что Кремль выдавит из них грандиозные откаты за эти самые заказы, так что выполнять их они были бы вынуждены с убытками для себя. Но сейчас я говорю не об этом, а о том, что лица из окружения Путина обогащаются за счет населения, из чьих налогов Россия кредитует своих соседей. Общество в целом никакой выгоды от этого не получает.
В заключение Карен Давиша прокомментировала курсирующие сейчас и в специальной, и в широкой прессе тезис, что Кремль попытается восполнить потери от утечек из России законного капитала путем создания режима максимальной привлекательности для полулегального и нелегального иностранного капитала.
Why does Russia have an interest?
Задайтесь вопросом, в чем состоит привлекательность для Кремля таких формально независимых образований, как Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье? Ну, разумеется, помимо того, что Кремль до сих пор верит в безнадежную устаревшую догму, будто наличие колоний повышает международный престиж страны. Тем не менее, раньше колонии открыто назывались колониями и нормально вписывались в Вестфальскую систему европейских национальных государств как заморские владения этих государств. Система эта возникла еще в середине 17 века после 30-летней войны, так что Россия сейчас возрождает, по сути, совсем уж архаичную, довестфальскую практику. Смотрите, международное сообщество не признает суверенитета этих образований, поэтому иностранных посольств там нет. Делегации Международного валютного фонда и Всемирного банка туда не ездят и ничего не отслеживают. Не действуют там и иностранные благотворительные организации. На что же существуют эти образования, помимо дотаций с федерального бюджета? На отмывание грязных денег. Михаил Саакашвили с порога привлек к своей персоне неблагожелательное внимание Кремля, поведя наступление на фальшивомонетчиков в Южной Осетии, являвшейся главной мировой площадкой по изготовлению поддельных 20-долларовых банкнот. И кто были выгодополучатели этого криминального бизнеса? Используя замечательный штамп газеты «Правда», не случайно, что 4 главных человека в Южной Осетии все как один бывший офицер ФСБ. Поэтому я вполне допускаю, что отнимая у Грузии Южную Осетию, чекистская корпорация, ко всему прочему, еще и просто защищала свою преступную фактуру в Закавказье. Не уверена, конечно, но, может быть, Сурков был назначен смотрящим за полуколониями с тем, чтобы немного унять этих взорвавшихся силовиков.
Журналистка Анна Арутюнян в рецензии на путинскую клептократию, напечатанную ведущей американской газетой Wall Street Journal, хвалит Карен Давиша за подробное и документированное описание коррумпированности чекистской корпорации. В то же время она критикует автора за недоказанность тезиса, что офицер КГБ СССР Владимир Путин с самого начала отводил оргпреступности важное место в личной карьере, планах преуспеяния своего клана и в глобальных замыслах трансформации российской демократии в автократию. Но мне как раз кажется, что профессор Давиша доказал этот тезис сполна. Оргпреступность – это тоже своего рода братство плаща и кинжала. Оно действует тайно и беззаконно по понятиям, как и спецслужбы. При этом оргпреступность – большой патриот той страны, в которой ей дозволено безнаказанно грабить, и она будет драться за такую страну до первой, второй и до любой крови, умея и любя драться, что очень важно. Ну, грабить, конечно, не милый автократам большой бизнес, который те сами и крышуют, а независимый, малый и средний, потенциально диссидентский. При этом, охотно покоряясь авторитарной власти, которая, пусть не идеально, но лучше, чем демократическая власть, обеспечивает сохранность награбленного. В пандан тому, о чем пишет Давиша, статья профессора Нью-Йоркского университета Марка Галлиотти. Она была опубликована в журнале Foreign Policy. Статья эта о том, что Россия использует на Украине как мелких, так и могущественных местных бандитов в качестве уличных бойцов и политических союзников. Эти бандиты, считает Галлиотти, увидели на Донбассе возможность превратить свою подпольную власть в открытую, что на настоящий момент выгодно Кремлю. Как и Россия, Украина пережила в 90-е годы массовый всплеск организованной преступности. Открытый уличный бандитизм сопровождался восхождением новой элиты, которая зачастую сочетала политическую, экономическую и преступную деятельность. Однако, в отличие от России, за этим не последовало восстановление верховенства государства, которое не столько ликвидировало оргпреступность, сколько приручило ее, вновь подчинив политической элите. Особую проблему представляют тесные связи многих местных банд, причем не только на русскоязычном Востоке, с российскими организованными преступными группировками.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» ведущий этой рубрики Андрей Загданский представит слушателям «Американского часа» самый, пожалуй, амбициозный фильм этого сезона.
В 2006 году Алехандро Гонсалес Иньярриту сделал яркий, очень широко известный и очень амбициозный фильм, который назывался «Бабель». По-русски его переводили «Вавилон». Фильм был номинирован на «Оскар» сразу во многих категориях, но получил приз только за лучшую музыку. Мы когда-то с вами говорили об этом фильме. Я помню, что картина у меня оставила очень странное впечатление. Амбициозная параллельная структура сродни нетерпимости Гриффита, притча о добре и зле и несоединимости текущих линий судеб в мире. Мета-история в моих глазах не складывалась. Драматические линии пересекались, на мой взгляд, механически. Каждая была исключительно любопытна сама по себе, но вместе ничего, на мой взгляд, не получалось.
Иньярриту человек с глобальными амбициями. Он хочет сделать фильм сразу обо всем. Меня всегда это пугает. Знаете, как броневой из потемки. Нужно рельсы перерезать посередине, а не идти вдоль рельсы, иначе мы никогда не увидим целого.
Вы, Саша, предвещаете следующий фильм, о котором мы сегодня говорим. Фильм называется по-английски «Бердман» или «Скрытые преимущества невежества».
Неожиданные.
Неожиданные, еще лучше.
Напоминает Оскар Уальда, как важно быть серьезным.
Совершенно верно, игра близкая очень. И этот фильм, что интересно, не менее амбициозен, вы абсолютно правы. Да, он каждый раз как бы поднимается на следующую ступеньку. Начнем с наиболее очевидного амбициозного компонента замысла и, может быть, наименее важного для зрителя, хотя для меня это было исключительно важно. Фильм снят одним кадром. 2 часа. Один кадр на экране.
How did we end up here? In this dump? You were a movie star, remember?
Строго говоря, это не совсем один. Есть переходы между огромными кусками непрерывного действия, которые соединены в действительности бесшовно. Да? Например, камера панорамирует на ночное небо, а потом ускоренная съемка светает, и движение камеры продолжается, и действие является непрерывным. Это соединенные куски, но целостность – это один кадр.
Майкл Китон, который играет главную роль в этом фильме, сказал, что это была самая трудная роль в его жизни. Каждый кусок снимал примерно 15 страниц диалога, который надо было играть подряд, что в кино, конечно, непривычное дело.
Возвращаясь к технологии этого дела, строго говоря, в истории кино существует только 2 фильма, сделанных одним кадром. Один из них вы хорошо знаете, я знаю, это картина, которая вам глубоко импонирует, это «Русский ковчег» Александра Сашковича.
Чудовищный, скучный фильм.
Вот. И другая картина – это «Веревка» Хичкока.
Которая мне нравится гораздо больше.
У Хичкока в чем-то манера близка к тому, что делает наш Иньярриту в этом фильме. В то время длина пленки была ограничена. Нельзя было снять ни один кадр длиннее 10 минут, 300 метров, 1000 футов. И что сделал Хичкок? Все происходит в одном помещении, как вы помните, и камера каждый раз останавливалась и начинала движение со статичной точки. Предположим, сундук, в котором спрятали тело убитого героя. Конец кадра и начало кадра, поднимается крышка сундука. На этой точке он делал переход. У Сокурова, кстати, одно непрерывное хореографированное полностью движение в 90 минут, что является абсолютным достижением в кино, формальным достижением. У Иньярриту другая история. Все то, что он делает это сейчас. Технологические возможности бесконечно выросли. Можно соединить вещи, которые раньше не соединялись. Можно потом испортить так, что все становится целостным кадром. Что происходит в фильме? Наш герой, которого играет Майкл Китон, актер, у которого была знаменитая роль в прошлом, он играл в фильме «Бердмен», который все должны воспринимать как «Бэтмен». И Майкл Китон действительно играл главную роль в фильме «Бэтмен». Вот этот некий актер, у которого было такое замечательное кинематографическое прошлое, решил возродить свою актерскую карьеру. И для этого он ставит пьесу, которая, собственно говоря, является не пьесой, а его собственная инсценировка рассказа Карвера, о чем мы говорим, когда мы говорим о любви.
Это один из самых знаменитых рассказов вообще американской литературы. Особенно он знаменит тем своим умолчанием. Он такой необычайно аскетический.
В чем есть, конечно, заранее заложенная игра, потому что умолчание и минимализм Карвера должны транслироваться в нечто абсолютно противоположное, в многословные длинные реплики на сцене. Мелодраматический такой кич.
Перевести аскетизм в барочную поэтику.
все три дня или четыре дня, которые мы видим на экране, это подготовка к пьесе, прогоны, генеральной репетиции, замена актеров. И все это в непрерывном движении. Театральная суета, жизнь театра. На этом и построена внешняя сторона картины. Непрерывное хождение по узким коридорам театра Сент-Джеймс, который находится в театральном районе Нью-Йорка. И все это соединено, еще раз подчеркиваю, в непрерывный один пульсирующий кадр. Для того, чтобы сохранить темп, Иньярриту нужно все время подбрасывать какие-то мелочи, какие-то детали, какие-то иногда контекстуальные. Один из героев фильма сходит с книгой «Лабиринт» Борхеса, давая таким образом намек на построение всей истории.
Надо сказать в скобках, что для самого Иньярриту чрезвычайно важна латиноамериканская литература. Он большой поклонник Кортасара и Борхеса, относит себя к течению магического реализма, что, конечно, характерно для этого фильма.
И в этом фильме одна амбиция складывается с другой, и с третьей, и с четвертой. Фильм должен быть и комедией, и трагедией, и драмой, и притчей о несостоявшейся жизни нашего главного героя, которого играет Майкл Китон. Он должен быть и смешным, и трагичным. Более того, он метафизический, потому что наш герой, не обладая явно никакими актерскими способностями, обладает другим даром. Он может левитировать, то есть фильм начинается с того, что он висит в воздухе, и в минуты гнева он обладает способностью телекинеза, он может бросать предметы в стены взглядом.
Вот это, собственно говоря, есть магический реализм. В предельной простоте это когда герой идет, а потом немножко летает.
В фильме это не работает. В какой-то момент фильм становится утомительным. Постоянное движение камеры, которое, строго говоря, выполнено виртуозно, оно становится утомительным. Для того, чтобы смизансценировать простую восьмерку, мы смотрим друг на друга и разговариваем, вам нужно делать поворот камеры на 180 градусов. Камера должна все время двигаться. Это на протяжении 10 минут виртуозно, на протяжении всего фильма это становится утомительно. Фильм меня почти раздражал. Хотя в картине есть совершенно замечательные актерские работы. В первую очередь Нортон, который играет второстепенную роль и наверняка будет номинирован на Оскар за эту роль. Но все в целом для меня оказалось утомительным зрелищем, которое хочет быть всем сразу и ничем не становится конкретным.
Есть что-то опасное в претенциозности и в больших амбициях. Как говорил Сенджи, лучше всего рисовать на оберточной бумаге.
Вся эта виртуозность, которая технологически должна захватывать, превращается в вопрос, ну и что? Для чего это все сделано?
Помните, как у Тургенева? Другу мой Аркадий, не говори так красиво.
Все это оказывается какой-то такой избыточной действительностью, таким манеризмом, что ты выходишь ни с чем.
И тем не менее, Иньярриту один из самых ярких режиссеров сегодня, и он уже приобрел такую славу, я бы сказал, сверхамбициозного художника.
Это очень напоминает мне фильм «Вавилон». Много амбиций, много блестяще сделанных вещей. Я не хочу быть излишне несправедливым. Некоторые эпизоды сделаны виртуозно. У них есть замечательная ритмическая разбивка. Много смешного, много замечательных маленьких находок. Но слишком много. Why don't you get your wings and your bird suit, man? Crab up on your ass and choke you out! Choke you out! What are you looking at?
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Балет Ратманского «Картинки с выставки». Диколог Кислевского в Нью-Йорке. Бетховен в Дахау и ГУЛАГе.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, балет Ратманского «Картинки с выставки», диколог Кислевского в Нью-Йорке, Бетховен, Дахау и ГУЛАГе.
Thank you.
эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее живо обсуждают премьеру, наверное, самого интересного, работающего сегодня в Нью-Йорке. Конечно, он работает и в других местах, но в Нью-Йорке тоже. Хореографа Алексея Ратманского.
Приятно напомнить, что он лауреат нашей премии «Либерти».
Это было приятное завершение.
Кстати, надо сказать, что он был самым скромным из всех лауреатов, которые нам удалось.
Он вообще во всех отношениях удивительный человек. Он одновременно абсолютно знает себе цену, невероятная умница, все читал, и при этом скромность — это даже, может быть, не то слово, он понимает, что удалось, а что нет.
Знаете, у меня есть один знакомый писатель, я никогда не назову его имени, и я его спросил: скажите, а сколько вы написали строчек, которые вам не удались? Он сказал: ни одной. Зачем бы я стал писать такие плохие строчки? С другой стороны, я помню, как я задал этот же вопрос, а я его часто задаю писателям вследствие иезуитского характера. Я спросил у Евгения Александровича Евтушенко, причем мы сидели вот как сейчас в этой студии, я спросил: Евгений Александрович, сколько строчек вы написали, о которых вы жалеете? И он, ни на секунду не задумавшись, сказал: 100 тысяч строк. И когда я ахнул, он сказал: а всего я написал 300 тысяч строк. Я понял, что арифметика на его стороне. Но вернемся к балету.
Сразу скажу, что этот балет, он поставлен Ратманским, что само по себе чрезвычайно примечательно, на музыку картинок с выставки Мусоргского, причем в фортепианной версии, что для меня было неожиданностью. Я, когда услышал, что такое готовится, я думал, что это будет оркестровая версия. Тем более, что в театре Нью-Йорк-Сити Баллей, то, что в просторечии именуется театр Баланчина до сих пор, хотя уже давно его с нами нет, есть оркестр. Но Ратманский предпочел, чтобы это было бы исполнено в оригинальном виде, и в уголке на сцене сидит пианист, который очень неплохо, должен сказать. Это очень трудное, неприятное произведение. Его совсем непросто играть. И очень неплохо сыграл картинки с выставки. И вот на музыку этих картинок с выставки Ратманский поставил произведение. И сразу скажу, что это очень значительное произведение.
Самое поразительное, конечно, в этом балете, и не считая того, что он вообще не задуман как балет, трудно представить себе балет.
Вы имеете в виду Мусоргского, да?
Конечно, угу. Да, это совершенно незадуманный опус для балета. Так вот, самое странное, что...
Хотя там у него есть обозначение, что танец не вылупившихся птенцов, то есть как-то что-то он такое себе
выражал. Слово «танец» там присутствовал.
Да, вслед за рисунками, конечно, художника, который вдохновил, это Виктор Гартман.
Да, что Виктор Гартман не используется в балете, а в балете используется... Кандинский. Вот это, по-моему, по-настоящему
нет,
интересно.
Нет, с Кандинским я вам сейчас сразу раскрою секрет, который ни один критик почему-то не сообразил это сделать, это абсолютно элементарно. Да, открывается, когда занавес, то проекция большая картины Кандинского, которая состоит из 12, как бы, сегментов. И я тогда подумал, что что-то тут, наверное, есть какой-то символизм в этом. И пересчитал количество картинок у Мусоргского. И оказалось, что их, если считать прогулки-то вот эти, которые перемежают остальные картинки, иначе 11 картинок и прогулки. То есть их 12. Поэтому Кандинский был выбран с этой целью.
Но дело в том, что если Гартман был достаточно реалистический художник, а то там... как можно его заменить на Кандинского?
Нет, вот я, разумеется, никоим образом не собираюсь ставить себя на место Ратманского, который вообще в этом смысле чрезвычайно загадочный персонаж. Он страшно не любит говорить о каких-то вот реалиях, от которых он отталкивался при сочинении балета, и я его очень хорошо понимаю. Он это бережет и правильно делает. Но если бы я поставил себя на его место, вот, предположим, в данной ситуации, то да, такое панно, и там 12 вот этих сегментов, и как бы потом появляются фрагменты из каждого этого сегмента, соответствующие очень слабой степени. А это связь косвенная. Это какой-то такой живописный мазок, и не более того. Но вот этот символизм 12 картинок там присутствует, я думаю, что он был основным для Ратманского.
Я думаю, что это еще связано с абстрактным характером балета.
Именно так.
Дело в том, что содержание балета, что они танцуют, ритм, гармонию, противоречия, то есть эти вещи, которые не вербализуются, поэтому и Кандинский.
Вообще, вот это очень интересная проблема, о которой можно говорить долго, а мы попробуем сказать кратко. Балет как содержательный вид искусства. Я вообще считаю, что любое произведение искусства или культуры должно быть содержательным. По-своему, я не имею в виду нарратив. Потому что я всегда вспоминаю замечательную фразу Баланчина, сказанную ему в разговоре со мной. Он сказал, ну какой сюжет, он сказал, в «Лебедином озере»? Ну выходит принц Перо в шляпе, вот и весь сюжет. Это сюжет в балете – это вещь чрезвычайно условно. Но содержание там должно быть. То есть я должен чувствовать, что балет выражает какие-то реальные эмоции, воссоздает связи с реальным миром.
Точно так же, как и Кандинский, который настаивал на том, что его абстрактные полотна обязательно имеет содержание. Он категорически отрицал возможность чистой абстракции. У него же есть целая теория о том, что вот это приключение синего цвета. И можно себе представить, что за этим стоит. Я далеко не уверен, что теория Кандинского действительно объясняет его картины, но я абсолютно убежден в том, что стоя перед его полотном, мы должны проникаться тем содержанием, которое вкладывал художник. Он что-то нам сказал. И... А что он нам сказал, мы не можем перевести, потому что это чистая живопись.
Правильно.
Если бы он мог сказать это словами, то он писал бы стихи, а не полотно. То же самое и с балетом.
Абсолютно я с вами согласен со всем, что вы здесь сказали. И добавлю следующее. Балет, опять-таки, как любое другое произведение культуры, он должен быть проблемным, хороший балет. И сколько я не видел балетов Ратманского, у него не бывает непроблемных балетов. И тут интересно возникает параллель с Мусоргским. Мусоргский тоже очень проблемный композитор. У него нет проходных опусов. У него нет того, что Брехт именовал кулинарным искусством.
Плюнули в мою сторону.
Да, в итоге, это интересно, искусство, которое Брехт называл кулинарным, на самом деле не дает ничего питательного. А в мире балета это огромная редкость, проблемный балет. И даром создавать проблемные балеты обладал, на моей памяти, вот из... хореограф, за которым я имел возможность наблюдать, Баланчин, в высшей степени. У него, может быть, 1, 2, 3 опуса, не больше из его там 100 с лишним опусов, балета, которые можно отнести к разряду кулинар. Остальные всегда бывают проблемными, хотя не обязательно они сюжетные. И у Ратманского та же самая история. И ведь это балет одноактный. Там показывали еще несколько балетов современных американских хореографов в этот вечер. И они без исключения были беспроблемными. Я не понимал, о чем это они мне говорят.
А о чем Ратманский говорил, вы понимали?
В том-то и дело. Я не понимал, может быть, что именно он хочет сказать в каждый данный момент, но я понимал, что он выражает свое отношение к каким-то существенным для меня вещам. Вот в этом как бы магия настоящего искусства и, в частности, в этом притягательность вот этого сочинения Ратманского. И что меня удивило и поразило, его отношение к роли женщины, вот так скажем. Для меня картинки с выставки – это во многом, условно, опять-таки говоря, гендерный балет. И там женщины задействованы в самых неожиданных ролях. Вот, например, знаменитая это зарисовка Мусоргского из картин с выставки «Два еврея, богатые и бедные». И я ожидал, что выйдут двое мужчин. Один будет богатый, с большим животом, там, ну и что-то в этом
толстый
роде.
Толстый и тонкий.
Да, да. Нет, вышла женщина и мужчина. А наоборот, скажем, Баба Яга, которую я, опять-таки, ожидал, ну вот выйдет какая-то там, условно говоря, злодейка на метле или что-то в этом роде. А там мужчина был Баба-Яга. То есть вот...
То есть он уходил от буквализма, да?
Он тщательно избегал какого бы то ни было вот такого прямого соответствия или, как вы правильно сказали, буквализма в интерпретации Мусоргского. Зарисовка, картинка Мусоргского под названием «Быдло». Опять-таки, все наши ассоциации понятны в этом аспекте.
Да.
И они не раз так и интерпретировались. А у Ратманского это опять женщины, решающие какие-то сложные свои гендерные проблемы. С заголовками, которые Мусоргский дал своим картинкам, очень часто они не сходятся. Может быть, где-то в глубине души Ратманского он понимает, может быть, для него вот какие-то женщины, которые как-то решают вот данные проблемы, отождествляются с быдлом не в негативном, не в пежоративном значении этого слова, а как нечто, пытающееся вырваться из своего обыденного существования, из своего тяжелого бытия.
То есть это то, что вы увидели на сцене?
Да. Я был захвачен всем, что происходило на сцене, и не хочу сказать, что я разгадывал эту загадку. Нет, я был в нее вовлечен, я был погружен в это во все. И именно поэтому это зрелище оставило меня глубоко взволнованным, а в качестве музыкальной иллюстрации я хочу показать, как Святослав Рихтер играет «Прогулку» из картинок выставки Мусоргского и напомнит нашим слушателям, что это ведь также является музыкальной заставкой наших с вами, Саша, ежемесячных передач, которая называется «Картинки с выставки».
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
В Линкольн-центре в Нью-Йорке проходит ретроспектива фильмов Кислевского. Но не всех фильмов, а именно его «Диколога». Это 10-серийный телевизионный фильм, который, собственно говоря, и составил ему славу. Именно после «Диколога» о Кислевском заговорил весь мир, и именно с него началась моя страстная любовь к Кислевскому. «Диколог» показывали в Нью-Йорке много лет назад в одном кинотеатре в Линкольн-центре каждое воскресенье. И каждое воскресенье я приходил, чтобы посмотреть 2 фильма, 5 воскресений подряд. Для меня это было самым важным событием моего года. «Диколог» на меня произвел гигантское впечатление, и тогда американские критики, они были несколько ошеломлены Кислевским и сказали, что люди, которые жили за железным занавесом, наверное, они знают что-то такое, о чем мы не догадываемся, иначе бы такого фильма не сделать. Для меня «Диколог» — центральное произведение в том странном искусстве, которое я бы назвал телевизионный театр. До сих пор телевизионный театр — это мыльная опера в большей своей части. В общем, мы привыкли презирать телевидение. Именно «Диколог» Кислевского, на мой взгляд, показал, что телевизор может стать местом, где возможны настоящее теологическое кино. Новый Бергман, новый Феллини и уже существующий Кислевский. Я бы сказал так, если сегодня автор родился бы как Толстой, который смог бы писать новую «Войну и мир», то вместо «Войны и мира» он бы поставил телевизионный сериал на 10 серий, как это сделал Кислевский. И «Диколог» — это самый близкий аналог для меня толстого романа в наше время. Сейчас этот «Диколог» показывают уже как классику в Линкольн-центре. Это уже не спорное произведение искусства, каким оно было в начале, а это уже признанная вершина мирового кино и телевидения, что особенно интересно. Это событие, которое в Нью-Йорке ждут, которое в Нью-Йорке ценят и которое Нью-Йорк уже успел полюбить.
Я бы предложил, Саше, охарактеризовать творчество Кислевского, не знаю, согласитесь вы или нет, это магический реализм.
Все магический реализм. Я бы сказал, что это гиперреализм. Но Кислевский работал ведь с документами. Он пришел из документального кино. И его соавтором был юрист, который разбирал тысячи дел. И вот оттуда он вытаскивал самые интересные, самые запутанные дела.
Да, потому что «Диколог», нужно сказать, это 10 заповедей.
Они очень условно связаны с заповедями, хотя они имеют свои названия. Я далеко не уверен, что это... В любом случае, их нельзя назвать иллюстрациями к заповедям. Но что меня поразило в «Дикологе» с самого начала, с первого кадра, то, что Кислевский нарушает все правила, которые я себе установил для искусства. Например, в первой серии умирает мальчик, ребенок умирает. Для меня это запретная тема. Если кино начинается со смерти ребенка, то это же не кино, а мелодрама. А Кислевский абсолютно точно знает, что он делает. Он нажимает, начинает с верхнего до и уже не останавливается. Все действие происходит в одном варшавском доме. Поэтому это определяет вот этот круг случайных людей, потому что в варшавском доме живут люди самые случайные. Они как-то пересекаются, но совсем не обязательно они связаны друг с другом. Но главное, что они разные. И все, что у них происходит, оно абсолютно разные сюжеты. И у него всегда есть очень интересный, очень глубокий и очень острый сюжет. Ну, например, один из лучших фильмов «Дикологи» рассказывает о том, как не старый мужчина, это важно, узнает, что он импотент. С этого начинается фильм. И дальше его отношения с женой. Когда он принес сценарий «Диколога», а сценарий «Диколога» — это 1000-страничная рукопись, это же очень много. Польша все еще была социалистическая. Даже в Польше поняли, что это новая классика, что произошло что-то необычайно важное. И сам Кислевский, он ведь тоже понимал, что он дошел до предела в своем кино, и он сказал, что я уже все снял. Всего-то ему было чуть-чуть больше 50 лет, когда он умер.
И он уже несколько лет не снимал при этом.
Вот такая интенсивность его кино. Соломон, интересная деталь в фильмах Кислевского – музыка. Она играет чрезвычайно важную роль, не так ли?
Да, у него постоянный композитор был Збигнев Прайснер, который для фильмов Кислевского писал замечательную музыку. Но, как бывает в таких случаях, вот Нина Рота, Мы все знаем музыку Нино Рота к фильмам Феллини. А много ли мы знаем сочинений Нино Рота, которые бы звучали с какой бы то ни было распространенностью, если угодно?
При том, что он написал множество, да, так сказать, холостых опусов.
Всякого-всякого понаписал. А остался он все-таки композитором Феллини в итоге. Справедливо это или нет? Та же история с Прайснером. Вне фильмов Кислевского Прайснера не существует. Но тут очень интересная штука. Я считаю, что Кислевский сделал лучший известный мне фильм о творческом процессе композитора, о творческом процессе композиции, как сочиняется музыка. Потому что все эти голливудские биографии, где лучше или хуже загримированный и завитый великий композитор очередной, будь это Шопен, Шуман, Бетховен, Моцарт, да, нужно подчеркнуть, включая любимого вами Амадеуса, который я терпеть не могу, должен сказать, этот фильм.
Хотя там хорошо показано, как он «Реквием» сочинял. Вот, да. Вспомните, убедите.
Гадость!
Об этом мы будем спорить отдельно.
Да. Но что касается фильма Кислевского, который называется «Синий», опять-таки нужно сказать, что он снял трилогию в 93-94 годах под названием «Три цвета». И тоже подразумевались три цвета французского флага. И каждый цвет, а там был синий, белый, красный, соответствовал одному из слоганов французской революции «Свобода, равенство, братство». И, должен сказать, когда я пытаюсь применить эти слоганы к фильму Кислевского, то это довольно все условно.
Это все очень условно, хотя сам цвет отнюдь не условен. Каждый фильм, у него окрашен, есть доминированный цвет.
Да, безусловно.
Вот красное все проходит все красное, с красными оттенками. И это служит таким лейтмотивом, как в операх Вагнера. Знаете, да, тут есть что-то очень музыкальное в этом. Тут он точно заслуживает своего названия. Но интересно, что Кислевского все время выманивали на подобные проекты, ведь еще перед смертью мы предложили снять «Данте», да, сегодня. «Божественная комедия»,
да, и он
сегодня
тоже задумал
и он
трилогию.
Тоже была трилогия, была задумана как «Ад», «Чистилище».
Да, и немецкий режиссер Тыквер снял ужасный, по-моему, фильм под названием «Рай», основанный на сценарии Кислевского.
К несчастью, я смотрел этот фильм именно потому, что он по сценарию Кислевского. Я понял, что сценарий кино — это глубоко
две большие разницы,
это даже не знакомы друг с другом.
Да.
Потому что фильм производит впечатление глупости. И нужен был гений Кислевского, чтобы из глупости сделать что-то гениальное.
Возвращаясь к фильму «Синий», совсем кратко сюжет. Автокатастрофа, в которой погибает замечательный, как мы понимаем, композитор, остается его вдова молодая, ее играет Жюльет Бинош, замечательно играет, и она пытается закончить произведение покойного мужа. Это тоже гендерный фильм, потому что мы часто говорим о женщине, вот она муза Пикассо, муза Сальватора Дали, муза поэта Элюара. Женщина присутствует в качестве муз. Но здесь Кислевский показывает через свою героиню Жюльет Бинош, до какой степени женщина бывает соавтором того человека, с которым она вместе работает, до какой степени велик ее вклад. И сама Бинош в процессе попытки воссоздания этого произведения тоже приходит к этому выводу. Она обретает себя как творческую личность.
И это возвращает ее к жизни,
да,
потому что после катастрофы,
да, она как бы замерзает.
Умереть. Она замерла,
да,
в этом мгновении,
да,
и больше ничего не нужно. Да. Она да, лишила всех социальных связей. И вдруг выяснилось, что музыка ее вытащила из этого гроба, в который она сама себя
попила. И гениальность фильма, и необычность его в том, что он единственный из всех известных мне убедитель. Я не композитор, никогда в жизни не сочинил двух строчек музыкальных. Но мне представляется, что да, вот творческий процесс композитора очень может быть вот так вот происходит, как он воспроизведен в фильме Кислевского. Когда возникают и наплывают какие-то отдельные фрагменты, и вот из этих наплывающих на тебя фрагментов ты должен составить этот какой-то калейдоскоп, который бы работал, который был бы скреплен идеей, мыслью, чувством. И Бинош этого добивается, и сочинение это звучит, и мы понимаем, что это... Тоже это здорово. Это не какой-то, это не реквием Моцарта, там, знакомый.
Это не краденая музыка,
да,
она написана специально,
она написана
для этого фильма.
И ты понимаешь, что это замечательное произведение. Тут, конечно, удача Прайснера, но я понимаю, что она тоже была возможна только в коллаборации, в сотрудничестве с Кислевским. И мы покажем фрагмент из этой музыки, чтобы и слушатели наши поняли, о чем идет речь.
Этим летом в Санта-Фе, в оперном театре этого города в штате Нью-Мексико, была поставлена опера Бетховена «Фиделио», единственная опера его, и она вызвала споры и острый интерес по всей стране, потому что действие этой оперы перенесли в Дахау. Причем это не первый раз то, что происходит с Бетховеном, подобные метаморфозы. Существует постановка оперы «Фиделио» бывшей Восточной Германии, где действие происходит в восточно-германской тюрьме. Есть постановка «Фиделио», где действие происходит в лагере Пермь-36. Есть постановка «Фиделио», где действие происходит в Гуантанамо. То есть, короче говоря, «Фиделио» мигрирует по самым страшным точкам планеты. Как вы относитесь к подобной практике?
Ничего против нее не имею. Никогда меня не отпугивала сама идея осовременивания оперного сюжета. Наоборот, если я вот вижу таким образом современный сюжет и в процессе слушания музыки и смотрения спектакля это меня не отталкивает, то это просто лишнее доказательство гениальности музыки и тому, что было правильно выбрано либретто, и жизнь удалась, и в данном случае опера удалась. Куда только не переносили на моей памяти действия оперы. Переносили действия Риголетто в Лас-Вегас, Леди Макбет переносила действия в современную Сибирь. И никогда это меня не резало. Блестящий пример – трилогия Питера Селлерса, американского режиссера, который специализируется на музыкальных произведениях, на операх. Трилогия Моцарта, которую оформил как трилогию, это «Женитьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все женщины». «Дон Жуан» – наркодилер в Гарлеме у Питера Селлерса. Все всюду осовременено. И я более убедительной интерпретации опер Моцарта не видел. Потому что Селлерс проработал до мельчайших психологических подробностей с довольно средними певцами, совсем не звездами первыми величины, но он с ними так проработал психологическую мотивацию движений персонажей, что ты веришь каждой фразе их спетой.
Вы знаете, Соломон, я, конечно, с вами согласен, потому что ведь сюжеты оперы, они тоже берутся не своего времени. В том-то вся и хохма, что оперы всегда возвращаются к какому-то прошлому. Часто это античные сюжеты, часто ренессансные сюжеты.
И они всегда трактуются в достаточной степени условно.
И они трактуются, они переодевают своих этих героев в античности в костюмы, скажем, 18 века. То есть это с самого начала было так задумано. Но меня вот что смущает. Ну, вот, скажем, вот опера «Фиделио», которая написана в начале 19 века. То есть это героический стиль. Музыка, сама музыка как бы противоречит жутким картинам Холокоста или ГУЛАГа. Понимаете, что я хочу сказать? Что одно дело, если музыка ГУЛАГа – это Шостакович, скажем. Я могу себе представить, что это может сочетаться с ГУЛАГом. Но сочетается ли вот тот романтический, героический стиль Бетховена с 20 века.
Ну а как музыка Моцарта из «Дон Жуана» может сочетаться с наркодилером в Гарлеме?
Плохо. По-моему, это сложно.
Нет. Все абсолютно убедительно. Нет никакого противоречия. Ведь в том-то и дело, Саша, подумайте. Почему мы слушаем сегодня Моцарта? Потому что его язык, как он использован, Моцарт. Музыку других современников Моцарта мы не слушаем и не хотим слушать. Она нам неинтересна. Язык был один музыкальный для своего времени. Вопрос в том, как композитор его использовал. Если композитор взял язык, использовал танцы своего времени, использовал какую-то бытовую музыку своего времени, использовал формулы, наконец, музыкальные своего времени, и их притворил таким гениальным образом, что они остаются для нас современными, значит, мы тогда можем воспринимать с ними любой известный нам сюжет. Так что это может только приветствовать, и должна быть просто постановка адекватная, но гениальная опера может выдержать любую трансформацию, и я ручаюсь за это головой. И в доказательство универсальности этой музыки я хочу предложить отрывок из «Фиделио», и я хотел бы увидеть человека, которого эта музыка не тронула бы до слез.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური.
Пока земля ещё вертится, пока ещё ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно само.